Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать первое послание Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца». Кто-то, может быть, скажет: «Я верю в Бога Отца, но я не верю в Иисуса». Но это невозможно. В таком случае вы не верите и в Бога Отца, потому что Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Между Отцом и Сыном существует неразделимая связь, и вы не можете иметь одного без другого. Отвергая одного, вы отвергаете и другого. И принимая одного, вы тем самым принимаете и другого. Фраза «исповедующий сына имеет и отца» была добавлена переводчиками позднее для большей ясности. Хотя мысль здесь и без того достаточно ясна: «всякий, отвергающий сына, не имеет и отца». «Итак, — пишет Иоанн, — что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Основание нашей веры в том, что Иисус Христос — это Сын Божий, и Он пришел, чтобы быть Спасителем мира. Пребывайте в этом, и пусть это пребывает в вас, чтобы вам пребывать в Отце и Сыне. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Как сказано в Евангелии от Иоанна: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Там же, в Евангелии от Иоанна, в 36 стихе 3 главы, Иисус сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Далее, в 11 главе, Иисус сказал о Себе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Обетование же, которое Он обещал нам, пишет Иоанн, есть жизнь вечная. Вечная жизнь с Богом в Его Царстве – это та надежда, которая есть у меня. Я планирую провести вечность с Иисусом Христом, вечно быть с Ним. Где бы Он ни был, я буду там же. «Это я написал вам об обольщающих вас», — говорит Иоанн. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Иисус обещал: «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Для того, чтобы вы могли познать что-то, Дух Святой должен действовать в вашем сердце. Иоанн не имеет здесь в виду, что нас теперь не нужно ничему учить или что у нас отпадает надобность в изучении Слова Божьего. Ведь в другом месте апостол Павел пишет, что Господь поставил некоторых людей в церкви быть пасторами и учителями. Господь не стал бы этого делать, если бы мы не нуждались в пасторах и учителях. Но несмотря на то, что я могу быть призван к служению пастора и учителя и могу учить истинам Слова Божьего, человек не может по-настоящему познать Божье Слово, если только Дух Святой сам не будет свидетельствовать его сердцу об истине и не будет вкладывать эту истину в его сердце. «Итак, дети, — пишет Иоанн, — пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. Если вы пребываете во Христе, вы будете поступать так же, как поступал Он. Интересно, чем я буду занят, когда Господь однажды внезапно, во мгновение ока, возьмет меня домой, когда Он восхитит свою церковь? Мы должны жить, ожидая того, что Господь может прийти в любую минуту, чтобы нам не постыдиться в Его пришествии. Библия говорит нам, что мы должны дорожить временем, использовать все возможности, использовать то время, которое дает нам Господь, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник... Откуда вы знаете, что Он праведник? Это знание дано нам Духом Святым. Это ойдос, знание по откровению. «Знайте и то, — пишет Иоанн, — что всякий, делающий правду, рожден от Него». Каким же образом я знаю это? Я знаю это из своего опыта. Всякий, делающий правду, рожден от Него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, продолжает Иоанн. Как прекрасна та любовь, которую Бог дал мне, когда усыновил меня, назвав меня своим чадом, своим сыном. Мир потому не знает нас, что не познал Его. «Возлюбленные, — продолжает Иоанн, — мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Интересно, что Писание немного говорит нам относительно того, что будут представлять из себя небеса. Это потому, что в человеческом языке нет таких слов, которые могли бы адекватно описать то, на что они похожи. Именно об этом говорил Павел, рассказывая о человеке, который был восхищен на третье небо и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Иными словами, я даже не буду пытаться пересказать этого человеческим языком. Человеческий язык не в состоянии выразить этого. Язык человека ограничен и не способен к тому, чтобы выразить полноту славы и полноту красоты. Эти вещи остаются для нас неописуемыми. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Святым. Бывают случаи, когда я могу вкусить небесное. Когда, например, Дух Святой действует в моем сердце, я словно взмываю в небеса, ощущаю Божье присутствие. Я могу испытывать неописуемую и преславную радость. Я могу чувствовать в сердце необыкновенный мир, который невозможно объяснить или описать. В подобных ситуациях Дух Божий словно бы приоткрывает нам эту дверь в небеса. Но все равно все это кажется еще таким недосягаемым и даже не поддающимся описанию. Что если вы попытаетесь рассказать человеку, слепому от рождения, какой прекрасный закат вы видели вчера вечером? Как вы сможете своими словами передать ему красоту заката? Это что-то неописуемое, это что-то, что недоступно его пониманию. Так же и с небесами, они не поддаются описанию. Поэтому в Библии мало что говорится на этот счет. Мы знаем лишь то, что слава небес превосходит все, что верующий только может себе представить. «Еще не открылось, что будем». Апостол Павел писал, «Скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Он ничего не говорит нам о том, каким будет наше новое тело, он лишь говорит о том, что это тело будет намного превосходить то, которое мы имеем сейчас. «Сеется в тлении, — пишет апостол Павел, — восстает в нетлении». «Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, так и при воскресении мертвых. Новое тело не будет тем же самым телом, которым я обладаю сейчас. Я не знаю, каким именно оно будет. Еще не открылось, что будем, пишет Иоанн. Я знаю лишь, что буду подобен Ему, и это самое важное. Я буду подобен Господу. Я увижу Его, как Он есть. В этом заключается моя надежда. Я буду подобен Ему, потому что увижу Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Я считаю, что присутствие такой надежды оказывает на церковь очищающее воздействие. Если я знаю, что Иисус может прийти в любой момент, что Он придет, и я буду изменен и стану подобен Ему, я увижу Его, как Он есть, это удерживает меня от многого из того, что я мог бы сделать, и от многого из того, на что я мог бы даром потратить свое время. Я знаю, что мой Господь скоро придет, и поэтому я хочу хранить себя чистым. Я хочу использовать данное мне время для славы Царствия Божия. «Всякий, делающий грех, — пишет Иоанн, — слово «делающий» здесь означает «практикующий», «живущий во грехе». Итак, всякий, живущий во грехе, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Изучая первую главу, мы с вами говорили о том, что слово «грех» в единственном числе, употребляемое в первом послании Иоанна, относится к нашей греховной природе. Словом «грехи» во множественном числе описываются плоды, которые эта природа приносит в нашей жизни. Слово «грех» употреблено здесь в единственном числе. Говоря о Христе, Писание утверждает, что в нем нет греха, то есть в нем нет греховной природы. У нас с вами есть греховная природа, и если я пытаюсь отвергать это, я лишь обманываю самого себя. Если я говорю, что не имею греха, то есть, что у меня нет этой греховной природы, я обманываю самого себя, и Божьей истины нет во мне. Если я говорю, что моя греховная природа никогда не приносила никакого плода, что я не совершал грехов, я поступаю еще хуже, ибо в таком случае представляю Бога лжецом. Итак, всякий делающий грех, то есть живущий во грехе, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Иисус пришел для того, чтобы умереть за мой грех и взять на себя мою вину. И что в нем нет греха, продолжает Иоанн, то есть в Иисусе нет греховной природы. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Очень сильные слова, которые заставляют нас оглянуться на себя и заново оценить свою жизнь. Если я живу во грехе, я в действительности не видел и не познал Бога. Если я знаю Его, я свободен от того, чтобы жить во грехе. «Дети, — пишет Иоанн, — да не обольщает вас никто». Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Христос является нашим примером, нашим образцом. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. И кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И вновь, не обманывайте себя. Если вы живете во грехе, вы не от Бога. Вы находитесь в стане тех, кто восстал против Него. «Всякий, рожденный от Бога, — пишет Иоанн, — не делает греха, потому что семя Его, то есть Иисуса Христа, пребывает в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Уверовав во Христа, я обрел рождение свыше, я рожден от Бога. В разговоре с Никодимом, в 3 главе Евангелия от Иоанна, Иисус сказал, «Чтобы войти в Царство Небесное, тебе надо родиться свыше». Никодим ответил ему, «Как же я могу родиться еще раз? Я уже старик». Как же я могу вновь войти в чрево своей матери и еще раз родиться? Но Иисус имел в виду не физическое рождение. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Рождаясь по плоти, я рождаюсь грешником. Я наследую греховную природу, и эта природа приносит свой плод, греховную жизнь. Теперь же, уверовав в то, что сделал Иисус Христос, я получил рождение свыше. Родившись свыше, я приобрел новую природу, и теперь, когда я делаю что-то дурное, безобразное, греховное, я уже не могу оправдать все это своей греховной природой. Родившись свыше, родившись от Духа Божьего, я приобрел новую природу, естественным плодом которой являются дела праведности. Грех становится неестественным для чада Божьего. Это не значит, что я больше не грешу. Это значит, что грех для меня теперь стал чем-то противоестественным. Семя Христово пребывает во мне, и я уже не могу больше жить во грехе. Это ненормально для моей новой природы, это претит ей. Я могу согрешить, но это настолько противно моей новой природе, что я чувствую себя отвратительно, это не дает мне покоя. Я отвращаюсь от этого и прошу: «Господь, прости меня, я поступил глупо, я был ослеплен в своей глупости, я согрешил против Тебя, Господь, прости и очисти меня». Я уже не могу чувствовать себя комфортно, живя во грехе, потому что это противоречит моей новой природе. Вот почему Иисус сказал: «Должно вам родиться свыше». Мне нужна новая природа. Посмотрите на свинью. Свинья является свиньей по своей природе, и поэтому у нее существуют некоторые природные наклонности. Свинья будет чувствовать себя очень дискомфортно в каком-то другом окружении, ином, чем то, к которому она привыкла. По природе своей свинья тяготеет к тому, чтобы валяться в грязи, хрюкать и повизгивать от удовольствия. И вот представьте себе, вы достаете свинью из грязной лужи, моете ее с мылом, опрыскиваете ее духами и сажаете за стол в гостиной. Но для свиньи это неестественно. Она будет чувствовать себя очень неудобно, находясь в вашей комнате. Она будет бегать по дому, ища выхода, чтобы вернуться назад, в свою грязную лужу. Если вы по-прежнему продолжаете жить во грехе, значит, у вас нет этой новой природы. Значит, с вами не произошло этой перемены. «Но ведь я поднял руку и вышел вперед, когда пастор призвал к покаянию», — скажет кто-то. Это не имеет значения. Если ваша природа не была изменена, это значит, что вы не были рождены свыше. Именно так и узнаются дети Божьи. Поэтому вы можете знать, что вы дитя Божье. «И дети дьявола узнаются также», — пишет Иоанн. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Если вы не живете праведной жизнью, вы не от Бога. И не важно, что вы говорите о себе. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Любовь является ядром и основанием Евангелия. Когда один законник спросил Иисуса: «Какая величайшая из заповедей?» Иисус ответил ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Чему Иисус учит нас? «Любите друг друга, — говорит Он, — как Я возлюбил вас». Если у нас нет любви друг к другу, это значит, что мы не от Бога, что у нас нет этой новой природы, которую Иисус желает дать нам. Всякий любящий родившего, то есть Бога, любит и рожденного от Него. Эта любовь является частью нашей новой природы. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? за то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Причина этого в том, что их дела злы, а ваши дела праведны. В вашем присутствии люди этого мира чувствуют себя виновными, а чувствовать себя виноватым не любит никто. Поэтому люди мира ненавидят вас. Мир ненавидит праведников. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас», — пишет Иоанн. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Откуда я могу знать, что перешел из смерти в жизнь? Потому что я люблю семью детей Божьих, я люблю братьев. Иисус сказал своим ученикам, «Потому мир узнает, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу». Вот величайшее свидетельство миру – любовь в теле Христовом. Мир узнает, что вы христиане, потому что вы любите друг друга. Но это свидетельство не только для мира, это еще и свидетельство для нас самих. Откуда мы знаем, что перешли из смерти в жизнь? Потому что Бог дал нам такую любовь к телу Христову, к тем, кто в теле Христовом, к нашим братьям и сестрам. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, подобно Каину. «А вы знаете, — пишет Иоанн, — что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Вот почему я знаю, что Бог любит меня. Ранее мы уже говорили о том, что когда Бог хочет доказать вам свою любовь, Он всегда указывает на крест. Он никогда не пытается доказать вам, что любит вас, каким-нибудь другим способом. Он не пытается доказать вам, что любит вас, окружая вас благоприятными обстоятельствами, здоровьем или материальным благополучием. Нет, когда вы начинаете сомневаться в любви Божьей к вам, взгляните на крест. Вот доказательство того, что Бог любит вас. Он возлюбил вас настолько, что отдал за вас своего единородного Сына. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Иисус сказал, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». «Вы, друзья мои, — говорил Иисус, — если исполняете то, что Я заповедую вам». Мы должны иметь такую любовь в теле Христовом, чтобы полагать души свои за братьев. Павел говорит, обращаясь к мужьям, «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Да поможет нам Бог, да сотворит Он в нашем сердце свою любовь. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Итак, Иоанн переходит к практическому применению сказанного ранее. Представим, что вы благословлены, процветаете, живете в достатке, но, видя своего брата в нужде, не предпринимаете ничего, чтобы помочь ему. Как, спрашивает Иоанн, в таком случае вы можете говорить, что в вас пребывает любовь Божья? Нет, вы не можете по-настоящему иметь в своем сердце любовь Божью и в то же время закрывать свое сердце от брата, находящегося в нужде. «Дети мои, — увещевает Иоанн, — станем любить не словом или языком. Ведь это так легко, просто говорить что-то, не правда ли? Но давайте будем любить не словом только, но делом. Давайте проявлять свою любовь в том, что мы делаем, а не только в том, что мы говорим. Это прекрасно выражать свою любовь словами, но лучше проявлять ее в делах, в том, чтобы проводить время с людьми, чтобы позвонить им, ободрить их в трудную минуту, помочь им деньгами, если это необходимо. Давайте любить делами, ибо это истинная любовь, пишет Иоанн. И вот почему узнаем, что мы от истины, пишет Иоанн. Мы узнаем об этом потому, что любим своих братьев. Наша любовь выражается в делах. И мы, пишет Иоанн, успокаиваем перед ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, продолжает Иоанн, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Многие люди воспринимают слова о том, что мы можем получить все, чего попросим, как обещание. Но ведь этими словами стих не заканчивается. Дальше сказано: «потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». Видите ли, есть очень много захватывающих и грандиозных обетований относительно молитвы. Иисус сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Некоторые люди берут эти слова и выстраивают на них целое учение о вере, смысл которых заключается в том, что если вы просите с верой, вы якобы можете иметь все, что захотите. Вы можете заполучить Мерседес, вы можете жить в шикарном особняке. Самое главное – верить. Именно вера, по их словам, является ключом ко всем этим богатствам. Вы чего-то хотите? Что ж, верьте, что вы обязательно получите это, и просимое будет дано вам. Но обратите внимание на то, к кому обращался Иисус, произнося эти слова. Говорил ли он это, обращаясь к толпе народа? Нет, он говорил это своим ученикам. А что необходимо для того, чтобы стать учеником Христа? Он сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Именно с этой позиции необходимо рассматривать его обещание: «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною». Что это значит? Это значит, что ваша молитва в таком случае будет направлена на то, чтобы искать его славы и его царства, а не на то, чтобы потакать собственным желаниям, не на то, чтобы вы могли похвастаться новым Мерседесом. У нас есть уверенность в том, что мы получим просимое, если, как пишет Иоанн, мы соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Тогда наши молитвы будут направлены не на удовлетворение наших собственных желаний, но на то, чтобы послужить Царству Божьему, на то, чтобы послужить к Его славе, на то, что может послужить к благу других людей. А заповедь Его, пишет Иоанн, та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Вот и все. Иоанн не приводит нам здесь списка того, что нам можно и чего нельзя делать. Все, что он говорит: «Веруйте в Иисуса и любите друг друга». «И кто сохраняет заповеди Его, пишет Иоанн, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Бог наполнил мою жизнь Святым Духом, и я знаю, что Он пребывает во мне».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!